Глава 9, зачало 32. Исцеление кровоточивы и воскрешение дочери Иаира. Фарисеи в гордости своей высокомерно осуждали Господа за Его милостивое обращение с грешниками и мытарями, а Он посрамлял их лицемерие, являя дивные чудеса своего милосердия над всеми, кто притекал с верой и смиренным сердцем к Его неизреченному человеколюбию. Он еще возлежал за столом в доме своего новопризванного апостола Матфея и беседовал с учениками Иоанна Крестителя, как народная толпа, стоявшая у дверей, почтительно расступилась, сия ему глаголюще к ним все, вот ходит князь некий, именем Иаир, один из начальников Капернаумской синагоги, то есть главный старейшина прихода, пользовавшийся особенным уважением у иудеев. Может быть, это был один из тех старейшин, которые приходили к Спасителю от лица сотника, строителя синагоги, с просьбой исцелить его слугу. Теперь у него было свое великое горе. Его милая дочь, его единственное детище, лет 12, находилась при смерти. Никакие средства капернаумских врачей не помогали ей. И вот несчастный отец, зная по опыту божественное могущество Иисуса Христа, в крайнем волнении спешит к нему в дом Матфея и пришед, кланяшися ему, не обращая внимания на окружающую толпу, с великим смирением бросился к ногам его и, прерывающимся от слез голосом, стал умолять его, глаголя: «Яко тщи моя умирает, может быть ныне, теперь, пока я шел сюда, уже и умри, но пришед, возложи на нее руку твою, и я верю, что она твоей благодатной силой оживет, будет жива». Видно было, что скорбь его была самая жестокая. Он оставил дочь свою, еле дышащей, и теперь не знал, жива ли она. «Те, которые просят помощи, — говорит святой Златоуст, — имеют обыкновение преувеличивать свои бедствия, дабы тем удобнее склонить на милость тех, у кого просят они милости». Видно, — замечает блаженный Феофилакт, — Иаир имел веру, но небольшую, потому что просил Иисуса не слово только сказать, как сотник, но и прийти и возложить руку. Но Господь, который, по словам пророка Исаии, и трости надломленной не сокрушит, и льна дымящегося не угасит, и малую искру веры Иаировой старался обратить в пламя. Скорый в заступление, утешитель всех скорбных, с отеческой любовью внял скорбному воплю несчастного отца. И восстав Иисус из-за трапезы, по нем иди, вместе с ним пошли и ученицы его, и множество народа. Сердце Иаира было так измучено печалью, что не имело достаточной силы преодолеть всякое сомнение и страх. Между тем, для его слабой веры вскоре предстояло страшное искушение, которого он боялся, но еще не знал, что оно уже близко, что его дочь уже в самом деле умерла. Нужно было поддержать эту веру, и вот что творит премудрость Божия для подкрепления веры его. Народ со всех сторон теснил Господа. Всем хотелось видеть, что сделает болящий необыкновенный учитель-чудотворец. Но в этой многолюдной толпе была одна больная женщина, которой было не до праздного любопытства. И сия жена кровоточила, страдавшая этим недугом 12 лет. Много претерпела она от многих врачей, истощила на них все свои имения, но никакой пользы не получила, а еще пришла в худшее состояние. Услышав об Иисусе Христе, эта страдалица решилась прибегнуть к божественному врачу. С усилием пробралась она сквозь тесную толпу и не смея по женской стыдливости прямо просить Господа об исцелении своей болезни, не смея даже остановить его или коснуться его пречистой руки, только приступившись сзади с великой верой и благоговением, прикоснулся незаметным образом, воскрили ризы его, тех белых кистей на одежде его, которые иудеи должны были носить по закону Моисееву, в знак того, что они помнят и исполняют заповеди Божии. Она прикоснулась именно к этому воскрилию ризы его, приписывая ему особенную святость. Она не имела еще, говорит святой Златоуст, надлежащего и совершенного понятия об Иисусе, иначе она не думала бы, что может укрыться от него. Но она и не сомневалась, и не говорила себе, исцелюсь ли я от болезни или нет, но приступила с твердой уверенностью, что получит исцеление. Глагол же был в себе. Видно, никто, кроме Иисуса, не восстановит моего здоровья. Но как явиться мне? Как приступить к нему? Закон Моисеев объявляет меня нечистой. Если я повергнусь перед Иисусом ввиду всего этого народа, то я произведу в народе всеобщее от меня отвращение. Если коснусь руки его, я скверню его самого. Что же мне делать? Как быть? Но ведь вот он не погнушался же войти в дом мытаря. Вот идут за ним разные грешники, и он не гонит их прочь от себя. Подойду и я, грешница, хотя ризы его коснусь. Он так милосерд, так преисполнен божественной силы, что ею, этой благодатной силой, орошены сами ризы его. Поэтому, аще токмо прикоснулся ризе его, спасенно буду. Так в ее сердце явилась благая надежда, и эта надежда не посрамила ее. Прежде самих апостолов познала она не умом, а простым сердцем своим ту великую истину, что во Христе Иисусе живет всякое исполнение божества телесным. Прикасаясь к краю одежды Христовой, она не боготворила ее, а только выразила свою крепкую веру во всемогущество Иисуса Христа. Так впоследствии больные исцелялись от прикосновения головотяжей и убрусцев, головные повязки, апостола Павла. Так по вере болящих одна тень апостола Петра исцеляла их. Так и ныне, по благодати Божией, верующие исцеляются, прикасаясь с верой к чудотворным иконам, к мощам угодников Божьих или освящая себя таинствами Церкви. Для нас чувственное, говорит святитель Феофан Затворник, необходимо чувственное прикосновение, чтобы принять нечувственную духовную силу. Господь так и устроил. Его Святая Церковь имеет видимое устроение. Благодатная сила Божия приемлется через прикосновение с верой в таинствах, в святыне храмов Божьих, в святых иконах и мощах. Господь видит веру прикасающегося и в его же сердце изрекает ему «Дерзай, чадо!». Но среди множества народа, теснившегося вокруг Господа, вероятно, были и другие, страждущие, застарелыми недугами. Может быть, они были телом еще ближе к небесному Целителю, нежели кровоточивые. И однако же, не касались его с той верой, с какой прикоснулась она, и потому остались неисцеленными. Так бывает и в Христовой Церкви. Многие называют себя христианами, христовыми по имени, участвуют в таинствах Церкви, но Христа не касается, не притекает к Нему с живой, сердечной верой, не ищет и потому не получает жизни и исцеления от Него через благодатные средства, какие предлагает им Святая Церковь. Почувствовав, что стала совершенно здоровой, женщина поспешно укрылась в толпе. Этого никто не заметил. Но Господь, сердцеведец, все видел, все знал. Ради славы Божией и для примера, в чем состоит сущность смиренной, спасающей веры, он не восхотел оставить ее в неизвестности. Притом, оставить исцеление ее как бы незамеченным, значило бы дать повод думать, будто одежда Христова имеет силу сами по себе. «Для чего же Господь не оставил ее в неизвестности?» – вопрошает святой Златоуст. «Неужели любит славу тот, кто другим запрещает говорить и сам не упоминает о бесчисленных чудесах своих? Но он, во-первых, освобождает женщину от страха, дабы она, угрызаемая совестью, как похитительница дара, не проводила жизнь в мучении. Во-вторых, исправляет ее, потому что она напрасно думала утаиться. В-третьих, открывает всем веру ее, дабы и другие соревновали ей. В-четвертых, чтобы показать свое всеведение, которое само по себе есть великое чудо. Наконец, и начальника синагоги, который легко мог потерять веру, а с ней все, исправляет примером Жены. Святые евангелисты Марк и Лука повествуют, что Господь тотчас приостановился и обратился к народу с вопросом: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, то апостол Петр, не понимая, в чем дело, сказал Господу: «Наставник, ты видишь, что народ теснит тебя, и ты спрашиваешь, кто прикоснулся к тебе?» Но Господь сказал: «Прикоснулся ко мне некто с особенным намерением, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». А святой Матфей рассказывает короче: «И Иисус же, обращаясь, посмотрел вокруг и остановил свой божественный взор на исцеленной, и, видев ее, одним взглядом милосердия вызвал в ней признание. Желая загладить свою вину, она забыла свою женскую стыдливость, трепеща от страха, пала перед ним и перед всем народом сказала ему всю истину. Она явно боялась гнева его, потому что закон ясно гласил, что прикосновение кровоточивой делало человека нечистым до вечера. Она как бы так говорила: «Прости мне мое дерзновение, милосердный Господи. Целых 12 лет страдала я, несчастная, все потратила на врачей без пользы для себя. Слышу, что другие так легко получают помощь от тебя, врача милосердного, удостаиваются счастья принять тебя в дом свой. А я, грешница, не смею и мечтать об этом. Я только прикоснулась к воскрилию рис твоих святых, и вот я исцелилась. Не почти же мое прикосновение осквернением для себя». Но тут прикосновение кровоточивое к нему не только не осквернило его, но еще и очистило ее самое. И Спаситель с отеческой любовью речей: «Дерзай, чи!» И в этом ласковом слове «чи» уже звучало для нее прощение. «Дерзай, не бойся! Вера твоя соделала тебя чадом Божьим. Она спасе тебя. Иди с миром и будь здрава от болезни твоей». Дивно смирение нашего Господа. Сотворив чудо, Он относит исцеление к вере исцеленной. «Вера твоя спасе тебя». Дивно преизбыточество Его благодати. Поспешая на одно дело милосердия, Он являет свое всемогущество и в другом. Дивно и Его премудрое милосердие. Он не потребовал от страдалицы всенародного признания своей болезни, почитавшейся нечистотой по закону, прежде чем исцелит ее, и таким образом очистил от этой нечистоты. И спасенна бысть действительно стала здравой жена от часа того, с той минуты, как она прикоснулась к ризам Спасителя. «Видишь ли, — говорит святой Златоуст, — превосходство жены перед начальником синагоги. Она не остановила, не спрашивала мужа, но краями перстов прикоснулась только к одежде его, и пришед последний первая получила исцеление. Начальник синагоги самого врача ввел в дом свой, а для сей довольно было и одного прикосновения. Эта остановка Господа, разговоры Его с учениками, потом с женщиной, все это было болезненным испытанием для убитого горестью отца, когда ему дорога была каждая минута, когда смерть быстро гасила последние искры жизни, страдалицы от раковицы. Так впоследствии испытана была вера Марфы и Марии, когда они с болью сердца видели, что их возлюбленный брат Лазарь близился к могиле, а Господь, несмотря на то, медлил. Но как ни болезненно было это испытание для отца, мы не замечаем в нем никаких признаков нетерпеливости. И это, без сомнения, Господь вменил ему в заслугу. Несчастный Иаир слышал рассказы женщины, и кто лучше его мог принять к сердцу это событие? Если женщина только коснулась ризы его и исцелилась, то почему же и его больной дочери не получить исцеление? Ведь и Иисус не отказал ему. Он для того и идет в его дом. И ожила надежда в душе Иаира. Но теперь-то и готово было для него искушение. Спаситель не кончил еще слов своих к жене, как Иаиру объявили: «Дочь твоя умерла, не беспокой учителя, мертвых не лечат». Какой болью отозвалось в страждущем сердце отца это известие. Еще минута, и страшное отчаяние готово было овладеть им. Но Господь не дает проникнуть сомнению в смятенную этой вестью душу отца. Не успел Иаир собраться с мыслями, не успел вымолвить слова горести, как милосердный чудотворец в ту же минуту поспешил утешить его. «Не бойся, только веруй, и будет жива». «Мертвая будет жива?» Кто мог понять это? Но там и место вере, где недоумевает ум. И вера не покинула Иаира. Надежда снова затеплилась в сердце отца. И он не прикословит, и безмолвно идет во след Господу. А благодать Божия проливает в сердце утешение, которое не выскажешь словами. Между тем, Господь творит свое дело не по человеческим соображениям, а по своему премудрому и всеблагому смотрению. Он медленно идет, много разговаривает с апостолами и женщиной, чтобы дать время умереть от раковицы и прийти тем, которые возвестили о ее смерти. Христос хотел, чтобы все уверились в смерти от раковицы, дабы после не могли сомневаться в ее воскресении. Так и к Лазарю приходит он по прошествии 3 дней после его смерти. Наконец, вот и дом архисинагога. Там уже раздавался жалобный плач и крикливые причитания наемных плакальщиц, которых тогда имели обычай приглашать родные умерших, и которые с шумом и криком колотили себя в грудь притворными воплями, возмущали душу. Там погребальные свирели уже издавали свои печальные звуки. Тело умершей, вероятно, уже было омыто и приготовлено к погребению, так как на Востоке хоронят умерших в самый день смерти. Множество народа неотступно следовало за Господом до жилища Иаирова. И пришед Иисус в дом княж, подойдя к дверям его, остановился, запретил толпе следовать за собой, вошел в дом только с отцом умершей и с 3 из самых приближенных апостолов – Петром, Иаковом и Иоанном. И, видев сопцы, свирельщиков или музыкантов, и народ молвящ, шумную толпу праздных зрителей около покойницы, глаголы им: «Что за смятение? О чем вы плачете? Не плачьте, отойдите. Не умри бы девица, но спит». Так, истощая владычество смерти до основания, он не оставляет ей даже имени. Не умри, но спит. Так поступил он и при воскрешении Лазаря, говоря: «Лазарь, друг наш, успе». вместе научает нас не страшиться смерти, ибо смерть не есть уже более смерть, но соделалась сном. По элику и самому ему надлежало умереть, то воскрешая других, заранее приготовляет учеников своих к мужеству и спокойному перенесению, ибо по пришествии его смерть соделалась сном. Называя смерть сном, Господь еще раз подкрепляет веру отца, умершей от раковицы, ибо эта вера при виде знаков сетования, при виде доказательств того, что все кончилось, могла совершенно угаснуть. И вот владыка жизни опускает страшное слово «она умерла» и заменяет более кротким «она спит». В то же время в своем святом смирении, которое побуждает его при всяком возможном случае удалять от наблюдения чудные дела свои, он через это слово, имеющее двоякое значение, как бы завесой укрывает от взоров толпы то дело, которое намеревается совершить. И за это смирение, за это любвеобильное утешение сетующим родителям, небесный утешитель сам подвергается осмеянию и ругахуся ему. Вот гордость ума без веры. Чего не понимает, над тем издевается. Потому они и недостойны видеть чудеса Божие, Божьего всемогущества. Впрочем, понятно и то, что наемные музыканты и плакальщицы так легко перешли от притворных слез к грубым насмешкам. Но эти самые насмешки и свидетельствовали о чуде. Смерть от раковицы была удостоверена всеми, и никто не мог сказать, что с ней только случился сильный болезненный припадок или просто обморок. Такая наглость, такое неуважение к скорби несчастных родителей возбудили праведное негодование в Господе Иисусе. Он повелел выслать всех вон. «Он не оскорблялся, — говорит святой Златоуст, — тем, что они не верили чуду, которое он намерен был вскоре сотворить, и не укорял смеющихся, дабы и самый смех, и свирели, и кимбалы, и все прочее свидетельствовало о смерти девицы. По элику люди, часто не веря чудесам, которые уже совершились, то Господь наперед предохраняет их от такого неверия их же собственными ответами. Так предохранены были от неверия присутствовавшие при воскрешении Лазаря. И тогда Господь спрашивал, где положили его? Дабы те, которые отвечали «приди и вишь» и уже смердит, ибо он 4 дня в гробе, не могли уже не верить, что он воскресил мертвого. Если даже из апостолов только 3 были достойны быть свидетелями страшного таинства воскрешения, тем паче не подобало бросать жемчуг священного действия чуда пред тем, кто дерзал осмеивать чудотворца. Егда же изгнан был народ и восстановилась тишина, он взял с собой только родителей девицы и 3 избранных апостолов, цвет и венец апостольского сонма, и тихо вшед в комнату, где лежала покойница, яд ее, спокойно и властно взял умершую за ее похолодевшую уже руку, и как владыка жизни и смерти громко произнес только 2 слова «Талифа куми, от раковицы встань». И тотчас восста девица, встала как бы от сна и пошла. Можно себе представить изумление и радость родителей при виде этого поразительного чуда Божия всемогущества. «Не другую душу вложил он в умершую, — говорит святой Златоуст, — но возвратил ту самую, которая исшла из нее и как бы от сна пробудила раковицу». Для большего же удостоверения зрителей берет ее за руку, дабы сим проложить путь к вере в ее воскресение. Отец говорил ему, возложи руку, а он больше творит, не возлагает своей руки, но, взяв умершую за руку, воскрешает онную, показывая тем, что ему все легко сделать, и не только воскрешает, но и приказывает дать ей пищу, дабы сотворенного им чуда не почли за обман, и не сам дает ей пищу, но повелевает родителям, так как и о Лазаре говорит: «Развяжите его, пусть идет», и потом делает его общником своей трапезы. Потом Христос повелел родителям, чтобы они никому о сем не говорили, и прежде всего научились быть смиренными и не тщеславиться. Вместе с тем запрещением разглашать, Господь желал оградить дело Божие от молвы и пересудов людских, и также из предосторожности, как бы не усилить злобы врагов и не возбудить в народе мечтательных представлений о царстве Мессии. Так впоследствии, когда он сотворил чудо умножения хлебов, народ хотел взять его и насильно объявить царем. То же могло быть и теперь. И однако же, несмотря на запрещение, изыди весть сия по всей земли той, чудо огласилось по всей Галилее и всей Палестине. Это было первое проявление божественного всемогущества Христа Спасителя над смертью, первое воскрешение мертвеца. Объяснив евангельский рассказ о воскрешении дочери Иаира, святой Златоуст обращает свое слово к скорбящим о потере детей и родителям. «Спит отрача твоя, а не умерла, покоится, а не погибла. Оно воскреснет и получит жизнь вечную, бессмертие и жребий ангельский. Или ты не слышишь, что говорит псалмопевец: обратись, душе моя, в покой твой, яко Господь благодействовал тебя». Бог называет смерть благодеянием, а ты сетуешь, чтобы ты больше сделал, если бы был врагом умершего. Если кому должно плакать, то пусть плачет дьявол и рыдает о том, что мы идем получить высочайшие блага. Смерть есть тихое пристанище. О здешней жизни сказано: «В мире скорбь не будете», а о будущем: «Отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Там чертог духовный, и светлые светильники, и жизнь небесная. О чем же плакать?»